Глава 8. Судья Тайлер Стэнфорд узнал о случившемся из программы чикагской телестанции WBBM. Он застыл перед телевизором, сердце его стучало, как паровой молот. На экране возникла фотография яхты «Голубые небеса». Комментатор, остающийся за кадром, говорил:
«В шторм неподалеку от Корсики. Там и произошла эта трагедия. Свидетелем несчастного случая стал Дмитрий Каминский, телохранитель Гарри Стэнфорда, но спасти своего работодателя ему не удалось. В финансовых кругах Гарри Стэнфорд известен как один из наиболее...»
Тайлер смотрел на экран невидящими глазами, вспоминая. Глубокой ночью его разбудили громкие голоса. Ему 14 лет. Несколько минут он вслушивается в голоса, затем крадется к лестнице, которая ведет вниз. В холле ссорятся мать и отец. Мать что-то сердито выкрикивает, отец с размаху бьет ее по лицу. На экране новая фотография. Гарри Стэнфорд пожимает руку Рональду Рейгану в овальном кабинете Белого дома.
«Один из столпов экспертной группы президента по финансовой политике, Гарри Стэнфорд во многом определял решения, принимаемые...»
Они играли в футбол на лужайке за домом, и его брат Вуди отбросил мяч ближе к дому. Тайлер побежал за ним и услышал голос отца по другую сторону зеленой изгороди. «Я тебя люблю, и ты это знаешь». Он замер в изумлении. Наконец-то его родители не ссорятся. А потом услышал ответ гувернантки Розмари.
«Вы женаты. Я хочу, чтобы вы оставили меня в покое».
Внезапно ему судорогой свело желудок. Он любил мать и любил Розмари, а в отце видел наводящего страх незнакомца. Новые фотографии на экране. Гарри Стэнфорд с Маргарет Тэтчер, с президентом Миттераном, с Михаилом Горбачевым. Слова комментатора за кадром.
«Знаменитый финансист чувствовал себя как рыба в воде и с простыми рабочими, и с мировыми лидерами».
Он проходил мимо двери кабинета отца, когда до него донесся голос Розмари. «Я ухожу». Затем заговорил отец.
«Я не позволю тебе уйти. Будь благоразумна, Розмари. Для нас есть только одна возможность».
«Я не хочу тебя слушать. А ребенка я сохраню».
После чего Розмари исчезла. На экране все новые образы. Гарри Стэнфорд и дети перед церковью наблюдают, как гроб ставят на катафалк. Комментатор объясняет.
«Гарри Стэнфорд и дети у гроба. Причиной самоубийства миссис Стэнфорд стало резко ухудшающееся здоровье. Согласно донесению инспектора полиции, Гарри Стэнфорд...»
Глубокой ночью отец разбудил его, тряхнув за плечо.
«Вставай, сынок, у меня плохие новости».
14-летний мальчик начал дрожать.
«С твоей матерью произошел несчастный случай, Тайлер».
Ложь. Он ее убил. Она покончила с собой из-за его романа с Розмари. Об этом писали все газеты. Скандал сотрясал Бостон, и уж бульварные газетенки оттянулись в волю. Скрыть новости от детей Стэнфордов не представлялось возможным. Их одноклассники изрядно попортили им кровь. В 24 часа трое детей потеряли двух самых дорогих людей. И вина за это лежала на их отце.
«Плевать я хотела, что он мой отец!» — всхлипывала Кэндалл. «Я его ненавижу!»
«И я!»
Они хотели убежать из дому, но куда они могли бежать? И решили поднять мятеж. На переговоры отправили Тайлера.
«Мы хотим другого отца. Ты нам не нужен».
Гарри Стэнфорд холодно оглядел его.
«Я думаю, это можно устроить».
3 недели спустя их отправили в 3 разные частные школы. С тех пор дети редко видели отца. Они читали о нем в газетах, лицезрели его на экране телевизора, сопровождающим красавицу или беседующим со знаменитостями, но встречались с ним только по особым случаям — на Рождество или по другим праздникам, когда их фотографировали вместе, чтобы показать всему миру, какой он любящий отец. После съемки дети отправлялись в школы или летние лагеря до следующего особого случая. Тайлер, как зачарованный, смотрел на экран. Заводы в разных частях света сменяли друг друга, перемежаясь с фотографиями отца.
Одна из самых крупных корпораций, принадлежащих одному человеку. Гарри Стэнфорд, создавший ее, был легендой, свидетельством... Теперь эксперты Уолл-стрит пытаются найти ответ на вопрос, что произойдет с корпорацией после смерти отца-основателя. У Гарри Стэнфорда трое детей, но до сих пор неизвестно, кто станет наследником баснословного состояния и кто получит контроль над корпорацией.
Ему 6 лет. Он обожает носиться по большому дому, заглядывая во все комнаты. Он знает, что в одну ему заходить запрещено. В кабинет отца. Тайлеру известно, что там проводятся ответственные совещания. Туда заходят, оттуда выходят разные люди, которым есть что сказать его отцу. Заходить в кабинет мальчику запрещено, но его неудержимо тянет туда. Однажды, когда отец куда-то уехал, Тайлер решил проникнуть в кабинет. От его размеров у мальчика захватило дух. Тайлер стоял, глядя на огромный стол, громадное кожаное кресло, в котором сидел отец. «Придет день, когда я сяду в это кресло, Тайлер. Я стану таким же важным, как отец». Он приблизился к столу, оглядел его. Десятки каких-то бумаг, многие с гербом. Тайлер обошел стол, сел в кресло отца. «Какое счастье! Я уже важная шишка», — подумал он.
«Что ты тут делаешь, черт побери?»
Тайлер вздрогнул, поднял голову. В дверях, багровый от ярости, стоял отец.
«Кто разрешил тебе садиться за этот стол?»
Мальчик задрожал от страха.
«Я хотел посмотреть, как...»
Отец двинулся к столу.
«Ты никогда не узнаешь, что значит сидеть за этим столом. А теперь выметайся отсюда, и чтобы я тебя больше здесь не видел!»
Тайлер, рыдая, убежал наверх. Потом в его комнату зашла мать, обняла мальчика.
«Не плачь, дорогой, все будет хорошо». «Нет, не будет!»
Его тело сотрясалось от рыданий.
«Он ненавидит меня!»
«Ну что ты, ненависти к тебе у него нет».
«Я же ничего не сделал, только сел в его кресло».
«Это его кресло, дорогой. Он не хочет, чтобы в нем еще кто-нибудь сидел». Он плакал и плакал. Мать крепче прижала его к себе. «Тайлер, когда мы с твоим отцом поженились, он сказал, что хочет, чтобы я стала совладелицей его компании. Он дал мне одну акцию. Тогда я восприняла его подарок как шутку. Я отдам тебе эту акцию. Став совершеннолетним, ты получишь по ней право голоса и станешь совладельцем компании».
Общее число акций Stanford Enterprises равнялось 100, и одна из них принадлежала Тайлеру. Когда Гарри Стэнфорд узнал о поступке жены, он вскипел.
«И что, по-твоему, он сделает с этой акцией? Попытается установить контроль над компанией?»
Тайлер выключил телевизор и долго сидел, переваривая свалившуюся на него новость. Он испытал чувство глубокой удовлетворенности. Традиционно сыновья хотели добиться успеха, чтобы согреть душу отцам. Тайлер Стэнфорд стремился подняться наверх с одной целью — получить возможность уничтожить отца. Ребенком ему снилось, что отца обвинили в убийстве матери, а выносить приговор должен он, Тайлер.
«Я приговариваю тебя к смерти на электрическом стуле», — торжественно произносил он.
Иногда он приговаривал отца к повешению или расстрелу. Иной раз сны казались чуть ли не явью. Военное училище, в которое его отослали, находилось в штате Миссисипи, и 4 года он там прожил как в аду. Тайлер ненавидел дисциплину и жесткий распорядок. В первый год обучения он серьезно подумывал о самоубийстве. Удержало его только одно — решимость не доставить отцу такого удовольствия. «Он убил мою мать», — думал Тайлер. «Я не позволю ему убить меня». Тайлеру казалось, что инструкторы особенно строги к нему, и он не сомневался, что здесь не обошлось без влияния отца. Тайлер не позволил училищу раздавить его. И хотя ему приходилось ездить на каникулы домой, отношения с отцом становились все более натянутыми. На каникулы приезжали его брат и сестра, но особой теплоты между ними не было.
Их отец позаботился о том, чтобы они не испытывали друг другу родственных чувств. Братья и сестра превратились в незнакомцев, с нетерпением ожидающих окончания каникул. Тайлер знал, что их отец мультимиллионер, но содержание он, Кендалл и Вуди получали из наследства матери. Становясь старше, Тайлер не раз задумывался над тем, станет ли он наследником семейных богатств. Тайлер не сомневался, что его, брата и сестру, лишали того, что принадлежало им по праву. «Мне нужен адвокат», — решил он. В этом сомнений не было, но из этой мысли Тайлер сделал неординарный вывод. «Я должен стать адвокатом». Отец, услышав о его планах, отреагировал мгновенно.
«Значит, ты намереваешься стать адвокатом? Полагаю, ты думаешь, что я устрою тебя в Stanford Enterprises? Так вот, забудь об этом. Я не подпущу тебя к своей компании на пушечный выстрел».
Когда Тайлер окончил юридическую школу, он мог бы найти работу в Бостоне. Благодаря своей фамилии он без труда получил бы место в одной из известных компаний, но Тайлер предпочел уехать подальше от отца. Он начал практиковать в Чикаго. Поначалу ему пришлось нелегко. Он не делал упора на родство с Гарри Стэнфордом, поэтому клиентов у него было немного. Однако Тайлер быстро выяснил, каким влиянием на бизнес обладают политики и сколь важны хорошие отношения с Ассоциацией адвокатов Центрального округа Кука. Ему предложили работу в окружной прокуратуре. Тайлер отличали острый ум и трудолюбие, так что вскоре на него уже не могли нахвалиться. Он неоднократно представлял в суде обвинения и практически всегда подсудимый попадал за решетку. Тайлер быстро поднимался по ступенькам служебной лестницы, и пришел день, когда труды его были вознаграждены. Тайлера избрали судьей округа Кука. Он надеялся, что отец наконец-то похвалит его, и жестоко ошибся.
«Ты? Окружной судья? Господи! Да я не доверил бы тебе судить и конкурс пекарей!»
Судья Тайлер Стэнфорд, невысокий, чуть полноватый, с глазами-буравчиками и жестким ртом, не обладал харизмой и обаянием отца. К его достоинствам относился разве что зычный голос, идеальный для зачтения обвинительного приговора. Тайлер Стэнфорд был скрытным человеком. Свои мысли он предпочитал держать при себе. В свои 40 лет он выглядел гораздо старше. Тайлер гордился тем, что у него отсутствовало чувство юмора. Жизнь, полагал он, слишком сурова, и веселью места в ней нет. Из развлечений он признавал только шахматы. Раз в неделю приходил в местный клуб и неизменно выигрывал. А вот юристом Тайлер Стэнфорд был блестящим. Коллеги очень уважали его и часто обращались за советом. Мало кто знал, что он из тех самых Стэнфордов. Тайлер никогда не упоминал имени отца. Комнаты судей находились в 14-этажном здании криминального суда округа Кука на углу 26-й улицы и Калифорния-стрит. К парадному входу вели широкие каменные ступени. Район этот славился высоким уровнем преступности, поэтому у двери висела табличка. «Согласно распоряжению суда, обыску подлежат все входящие в здание». Здесь Тайлер проводил дни напролет, ведя судебные процессы, связанные с ограблениями, разбоями, изнасилованиями, перестрелками, поножовщиной, убийствами. Безжалостный в приговорах, он получил прозвище «Вешатель». Весь день он выслушивал обвиняемых, ссылавшихся на бедность, тяжелое детство, разрушенные семьи и сотню других причин, вроде бы побудивших их к совершению преступления. Тайлер не принимал ни одно. Преступление есть преступление, и оно требует наказания. Вынося приговор, он всякий раз вспоминал отца.
Коллеги Тайлера Стэнфорда практически ничего не знали о его личной жизни. Женился он неудачно, развелся, и теперь жил один в маленьком домике с тремя спальнями на Кимбарк-авеню в Гайд-парке. Район Гайд-парка каким-то чудом пощадил великий пожар 1871 года, так что дома там сохранились с прошлого века. С соседями Тайлер не поддерживал никаких отношений, и они понятия не имели, кем и где он работает. Трижды в неделю к нему приходила домработница, но все покупки Тайлер делал сам.
Раз в неделю, по пятницам, он ездил в Харпер-Холл, маленький торговый центр неподалеку от его дома, или в продовольственные товары мистера Джи, или в Медичи на 47-й улице. Изредка на официальных мероприятиях Тайлер встречался с женами коллег-юристов. Они чувствовали, что ему одиноко, предлагали познакомить со своими подругами, приглашали на обед. Он всегда отказывался.
«В этот вечер я занят», — звучала его стандартная отговорка.
Он не мог выкроить ни одного свободного вечера, но никто не знал, чем же он их занимает.
«Кроме закона, Тайлера ничто не интересует», — объяснял один из судей своей жене. «А от женщин он просто шарахается. Я слышал, он крайне неудачно женился».
В этом судья не ошибался. После развода Тайлер дал себе клятву никому не питать нежных чувств. Но потом встретил Ли, и все изменилось. Ли — очаровательный, чувственный, все понимающий. С таким человеком Тайлер мог бы прожить остаток своих дней. Тайлер любил Ли, но с чего Ли было любить Тайлера? Ли не испытывал недостатка в поклонниках, в большинстве своем очень богатых. И Ли нравились дорогие вещички. Тайлер чувствовал, что дело его безнадежное. Он не мог конкурировать с другими. Но смерть его отца кардинально меняла ситуацию. Тайлер мог стать невероятно богатым. И тогда он положил бы к ногам Ли весь мир. Тайлер вошел в кабинет главного судьи.
«Кейт, мне нужно на несколько дней улететь в Бостон. Семейные дела. Не мог бы ты попросить кого-нибудь подменить меня?» «Разумеется, я все улажу. Спасибо тебе».
В тот же день Тайлер Стэнфорд вылетел в Бостон. В самолете он вспомнил слова отца, произнесенные в тот ужасный день. «Мне известен твой грязный секрет».